Высокая каменная ограда окружает дом Аугуста Мейлеса, профессора античной литературы. Профессор думает, что можно укрыться в своем доме, как в цитадели, от всего, что происходит там, на улицах города, по всей Эстонии, во всем мире. Можно создать свой собственный мир здесь, среди привычных вещей, в окружении любимых книг и древних рукописей. В последнее время профессор почти не выходил из дому, в особенности в эти тревожные дни осени 1944 года, когда снова орудийные раскаты загремели под самым городом. Профессор не любил и когда его дети, Карл и Лидия, пропадали надолго из дому. Правда, они почти взрослые, но мало ли что может с ними случиться в такие дни. Утро. Несмотря на ранний час, профессор сидит за шахматным столиком с писателем Лиллаком, неизменным партнером и старым своим другом. Эва Милес, жена профессора, еще молодая, стройная женщина, подходит к двери на балкон, напряженно вслушивается. Писатель Лилак тоже время от времени тревожно поднимает голову, но чем сильнее канонада, тем упрямее склоняет профессор седую голову над шахматной доской.
Значит, ты пошел конем.
Конем. По-видимому, сегодня все решится.
Да, возможно, возможно, возможно.
Уже второй час орудия гремят, не замолкая.
Значит, ты пошел конем.
Конем. Может случиться, что к вечеру мы окажемся под красными знаменами. Взорвался, друг.
Что?
Шах.
Что такое? В самом деле? Проглядел.
Шах.
Как и отсюда тоже?
И отсюда. Шах и мат.
Что за черт? В самом деле, несомненно, так оно и есть. Гуд таковат лапидем, капля точит камень. Сыграем еще.
Нет, хватит. Я полагаю, что Красная Армия вступит в город сегодня же вечером, и нам...
Прошу помнить, мы условились. Ни слова о человеческом безумии, охватившем мир. Этот дом превращен в крепость духа. А бури пусть бушуют там, за этими стенами. Здесь не проезжий двор для всякого рода властей. Приходят, уходят. Помнишь Тарту? Подумать только. Я веду научную кафедру, а меня втягивают какие-то политические авантюры. И в 40-м во время переворота, и в 41-м перед самым началом войны. Тогда ко мне обратились красные. Ну а потом тот немецкий сатрап. Тот офицер, но с крючком, какое-то дикое воинское звание. Ты помнишь, как я ему отрезал? Ни за, ни против. В суровые годы войны молчит наука, безмолвствует искусство.
Отвратительный тип. Даже сюда, благословенную тишину этого уголка, дошли слухи о нечеловеческой жестокости этого господина.
Но мой тезис ни за, ни против подействовал даже на него.
Ошибаешься. Ведь им как раз и нужно было это твое «не против».
Там нужно или не нужно, а мир и тишину в своей цитадели я отстоял.
Боже милостивый.
Госпожа Эва, не стойте у окна, здесь опасно.
А где сейчас безопасно?
Ну, во всяком случае, не здесь, где вы сейчас стоите.
Кажется, обстреливают станцию.
Да. По-видимому, скоро начнется штурм города.
А Лидия и Карл все не идут.
Госпожа Эва, спустились бы все-таки в убежище. Не надо нервничать. С нашей молодежью ничего не случится. Они достаточно благоразумны. Слушайте, это не шутки. Позвольте, я провожу вас в убежище.
Благодарю. Я сама. Анна! Анна!
Да, госпожа.
Возьмите, пожалуйста, свечу и спустимся в убежище.
Да, госпожа.
А ты, Август?
Я, конечно, остаюсь здесь. Когда римские воины ворвались в Сиракузы, Архимед отказался покинуть свое жилище.
Сыграем?
Нет, хватит. У меня нет ни малейшего желания подражать античным героям. предпочитаю оставаться современным человеком. На наших глазах развертывается трагедия человечества. Оно стонет, корчится в муках, несется куда-то, падает, снова поднимается, истекает кровью, мечется в поисках путей в будущее. И кто скажет, где эти пути и в чем это будущее?
Ты сказал, что не знаешь ни путей, ни целей. А я знаю. Надо только обладать хоть малой степенью чувством фатализма. Надо крепко держаться абсолютных истин. Они не обманут. Я признаюсь тебе, я работаю над переводом «Одиссеи». Вот здесь бессмертный Гомер, а по ту сторону стен пускай люди перегрызут друг другу глотки. Те, кому этого хочется.
Извини меня, дорогой друг, но рассчитывать защитить себя от жизни такой splendid isolation, такой блистательной изоляции, просто неумно. События слишком грандиозны, чтобы от них можно было с удобством отсидеться. Открыть?
Анна! Анна!
Но Анна в убежище, я открою.
Ну так спроси, кто?
Ну это, наверное, твои дети.
Отец? А где мама?
Где мама? Ты, Лидия, ты где была?
У тети, ведь мама знала. Боже мой, как страшно все это, как страшно. Какие-то подозрительные люди бродят по городу, грабят опустевшие квартиры, разбивают склады, тащат все, что могут.
Верный признак, город накануне падения.
Рабочие и служащие установили патрули возле своих предприятий, дежурят с автоматами у ворот и стреляют в немцев, когда те пытаются поджигать и взрывать. Вокруг зернохранилища шла настоящая схватка.
Что? Что?
Немцам пришлось все-таки смотаться.
Что такое? Что пришлось немцам?
Смотаться.
Он хочет сказать, что им пришлось отступить.
Ну, знаешь. Довольно. Прекратить. Довольно глазить на все эти гадости. Ты меня понял?
Отец, послушай.
Прекратить. Ступай вниз в убежище. Вы же нам мешаете.
Отец, я...
Я сказал, и довольно.
И я пойду. До свидания, Август.
До свидания, друг мой, до свидания.
Профессор, оставшись один, подходит к двери на балкон опустить маскировочную штору, чтобы еще плотнее отгородиться в своем доме от внешнего мира. И вдруг видит за стеклянной дверью неясный силуэт человека.
Кто это? Кто там? Кто это?
Привет вам, дядя. Ох, какой счастливый случай встретить здесь вас первого. Привет, дядя, привет.
Рихард, неужели это ты?
Я. И кроме меня еще некто, кого вы тоже хорошо знаете.
Профессор узнает в этом суетливом, кругленьком человеке своего племянника доктора Рихарда Мейлеса. А за Рихардом вырисовывается другая, высокая и тоже знакомая фигура. Это Ральф, сын профессора от первой жены.
Да, и еще некто. Здравствуй, отец.
Ты, Ральф? Ты?
Изменился? Да, 5 лет срок немалый.
Ах, ты уехал так внезапно. На письма не отвечал?
Разрешишь, надеюсь.
А в 41-м прошел слух, что ты пропал без вести. И вдруг ты, Ральф.
Он и я, как видите, милый дядя. Неожиданно, не правда ли? Разрешите узнать, как вы поживаете в эти суровые дни испытаний, постигших нашу дорогую родину.
Откуда вы оба?
Мы? Оттуда, откуда идут тысячи, если не десятки тысяч людей. С тернистой тропы беженцев войны, отец.
Вот именно с тернистой тропы беженцев. Как вы думаете, милый дядя, могу я рассчитывать отдохнуть здесь? Временно, конечно, переждать, пока стихнет буря.
Нечего и спрашивать об этом.
Между прочим, документы у нас в полном порядке. В полном порядке, отец?
Конечно, конечно, в полном порядке. Иначе быть не может. В полном порядке.
Канонада то разгоралась, то спадала. В доме Мейлеса все напряженно прислушивались к этим страшным звукам войны. Лидия и Карл, несмотря на запреты отца, то и дело выбегали на улицу, а потом притаенно, горячо обсуждали события.
Опять все стихло. Неужели немцам удалось отбить атаку?
Удалось. Стояли в 15 километрах от города, откатились до 2. Удалось.
Послушай, Карл.
Что?
Ты боишься.
Чего?
Ну, что те, которые идут оттуда, с востока, такие, как их здесь расписывают.
Время военное. Люди годами привыкли пускать в ход оружие. Всякое может быть. Ну, чего ты улыбаешься?
А я вспоминаю, как вы жаждали гибели немцев, ты и твои друзья. И как мечтали о чуде, которое смело бы фашистов. А теперь... Когда этот момент наступил, и без всякого чуда, вы как будто начинаете побаиваться советских людей.
Пожалуй, да. Ведь мы почти ничего не знаем о них. А разве ты не боишься?
Я? Нет, я не боюсь.
Правда?
Правда.
Да?
Помнишь, когда мы все жили на даче, я приезжала сюда к врачу. У меня тогда болело горло. Помнишь?
Да-да.
Наши ворота, как всегда, были заперты. И я поступила, как ты. Перелезла через забор.
Ого!
Да. Вхожу сюда, ни души. В столовую то же самое. Обошла весь дом, никого. Наконец, зашла в кухню. Там за столом сидел человек и брился.
Ну?
Человек оттуда.
Красный?
Да.
Беглый военнопленный?
Нет.
Партизан?
Да, партизан.
А как он выглядел?
Как он выглядел? Большого роста, сильный, со смелыми глазами. Да, с очень смелыми глазами. Он увидел меня, вскочил, одна щека в мыле. В этот момент вошла Анна. Ты бы посмотрел на нее тогда. Она поздоровалась со мной... как равный с равной. Она сказала ему, не бойся, эта девушка тебя не выдаст. Ну, потом мы пили вместе кофе втроем. Я тогда пробыла в городе около 10 дней, и он приходил несколько раз отдыхать. Да, с тех пор, Карл, я не верю тому, что рассказывают здесь о партизанах и о красных. Слышишь?
Ого! Немцы либо закрепляются на улице, либо попросту удирают. Я же говорил, что сегодня все решится.
Грохот войны отгремел над городом и ушел далеко на запад. Красная армия в ожесточенных схватках разгромила немецкие орды. Снова глубокая тишина опустилась над домом профессора Мейлеса, над его цитаделью. Чаще стали слышаться звуки рояля. Это играла Эва Милас.
Звонили. Посмотрите, пожалуйста, кто это.
Сейчас, госпожа.
О, господин Лилак.
Добрый день, госпожа Эва.
Как это мило с вашей стороны, что вы заглянули к нам.
Вы, кажется, смеетесь надо мной.
Смеюсь. Почему? По-моему, целая вечность прошла с тех пор, как вы у нас были.
По-моему, я был у вас всего 3 дня тому назад.
Не может быть.
Ну да, сражение за наш город окончилось как раз 3 дня тому назад.
Бог мой. Да. А мне кажется, будто с того памятного дня прошло уже несколько недель.
Это вам кажется так потому, что вы только сейчас приходите в себя после того, что случилось. Да-да, мы все только сейчас приходим в себя. Вы знаете, эти дни мною овладело какое-то особое чувство. Мне стало казаться, будто вокруг все изменилось. Будто вокруг меня возникла жизнь, которую я прежде не замечал. Подходишь к книжной полке, рассматриваешь книги, тобой же написанные книги. И кажется, будто эти тома не те самые, над которыми ты просиживал ночи, которые ты перелистывал 100 раз. Выходишь на улицу и раскрываешь глаза от изумления. Я эти дни бродил по бульварам, улицам и смотрел. Смотрел и всему изумлялся. Разрешите закурить?
Пожалуйста, пожалуйста. Странно. Я тоже испытывала нечто подобное. И что же, вы уже освободились от этого странного чувства?
Да. Почти. А вы?
Я? Нет. Мне все еще кажется, что в моей жизни должно что-то измениться.
Да?
Да. Мне кажется, что в моей жизни, в той, что скрыто от других, должно родиться и начать свою жизнь что-то новое.
Это интересно, если не секрет.
Видите ли, мне трудно ясно выразить мою мысль. Ну вот это стоячая вода, которая нас здесь окружает. Мне кажется, она должна прийти в движение, заволноваться. Извините, если я говорю не то.
Я понимаю, понимаю. Рано или поздно это должно было случиться.
Вы думаете?
Думаю.
И вы верите, что мы, покрытые толстым слоем пыли, что мы сможем когда-нибудь понять, это новое?
Верю. Ведь только это и способно всколыхнуть стоячую воду, о которой вы говорили.
Вы думаете?
Думаю.
Возможно. Возможно. Но мне как-то трудно поверить этому. Мне все кажется, беспокойная жизнь пройдет, вокруг нас снова воцарится тишина, и все останется по-прежнему.
Разрешите задать вам один вопрос. Думаю, что в силу нашей давней дружбы вы не сочтете меня бестактным.
Какой?
Почему вы вышли замуж за моего друга?
Да, вопрос неожиданный. Разве вам кажется невероятным, что я его полюбила? А это было именно так. Я его любила, и не только тогда. Любила со всем пылом молодой романтической души. Я ходила на его лекции, я с благоговением слушала его. 18-летняя девушка из бедной мещанской семьи, где все интересы сводились к поискам заработка и игре в лото по воскресным вечерам. А он... Если бы вы знали, каким он был тогда, как он говорил, горячо, вдохновенно, когда я слушала его, словно крылья вырастали за спиной. Он уводил нас с собой в сказочный мир Эллады, под горячее небо Востока. «Экс Ориенте люкс» — свет с Востока. Да, да, он неизменно повторял это. Все, что он говорил, было так не похоже на нашу повседневную маленькую мещанскую жизнь. Ну, вот и шли. Жизнь менялась. Бурно врывались новые мысли, новые идеи. А он...
оставался прежним.
Да. он оставался прежним. Упорствовал, захлопнул дверь в жизнь.
Укрылся в свою цитадель.
Да. И хотя и сейчас он на голову выше всех окружающих его людей, но кто бы узнал в этом отгородившемся от жизни человеке прежнего восторженного романтика. Густая пыль окутала дом. Здесь нет воздуха. Бывают минуты, когда я чувствую, что задыхаюсь. Хочу бежать, хочу сбросить с плеч этот груз плесени, но чувствую, что у меня нет сил, и терзаюсь своей слабостью и беспомощностью. Я надеюсь, вы не примете мою невольную исповедь за нытье стареющей женщины.
Нет, нет, что вы, что вы.
Впрочем, теперь дело уже не во мне. Новая жизнь без стука врывается в дверь. Если я не смогу откликнуться на ее зов, то, быть может, это сделают за меня мои дети.
Эва, Эва.
Да, да, я здесь.
О, ты здесь. Привет. Милая Юлина, как хорошо, что ты здесь. Ты мне очень нужен. Ну, раз что наш генус иритабеля ватум, представителя раздражительного племени поэтов, здесь, мне нет надобности беспокоить тебя. Да-да-да, решительно нет никакой надобности себя беспокоить.
Очень хорошо. Уступаю вам место.
Чем я могу быть полезен тебе?
Я бы хотел познакомить тебя с некоторыми отрывками моего перевода. Тем из них, которыми я более или менее удовлетворен.
О, ты уже так много сделал. А скажи мне, милый друг, осмотрелся ты уже немного вокруг себя? Видел, что делается в городе после событий последних дней?
Нет и не желаю. Гулять можно у себя в саду. О, ты, вероятно, еще не слышал об этой истории. Вообрази, здесь у меня перед крыльцом произошло целое сражение. Валялись трупы.
Трупы?
Ну, ты знаешь, ведь я никогда не теряю душевного равновесия. Но на этот раз я раскричался и боюсь, что я бронился, как извозчик.
Кого ж ты ругал?
Всех, 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 всех. На этот раз меня вывели из душевного равновесия. И я потерял было способность работать. Ну, хорошо еще, что Ральф покончил со всей этой кутерьмой, раздобыл лошадь, рабочих приказал убрать трупы.
А как же твоя ограда?
Какая ограда? Ограда! В ней пробили брешь. Ручной гранатой. Она.
Да, господин профессор.
Посмотрите, кто там ломится ко мне.
Да, господин профессор.
Так вот, какие события пронеслись над твоей цитаделью за время моего отсутствия.
Вообрази. Ну, ты только представь себе.
Господин профессор, к вам.
Кто именно?
Господин Ян Сандер.
Ян Сандер. Ян Сандер? Не знаю такого.
Добрый день, профессор. Мне поручено редактирование нашей местной газеты. Видите ли, мы обсуждали вчера план нашей газеты. И, короче говоря, мы решили посвятить третий или четвертый номер нашей газеты воспоминаниям виднейших граждан города о годах оккупации. И я взял на себя смелость обратиться к вам первому, товарищ профессор.
Так, 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 так. Вы взяли на себя смелость. Ну вот что, милостивый государь, я отвечу вам теми же самыми словами, что и 4 года тому назад. Точно теми же самыми словами.
Вы хотите сказать...
Я хочу сказать, что мне уже 56 лет, и ни разу за все это время я не занимался так называемой политикой. И не собираюсь заниматься ею и в последующие 56 лет моей жизни.
Простите, профессор, но ведь именно от вас, еще на студенческой скамье, мы впервые слышали о коммунистических идеалах древнего мира, о таких великих именах, как Фалес, Пифагор, Платон.
Вот. От них-то я и не собираюсь отрекаться. Тот низок муж, кто новых чтит друзей, но ни во что друзей не ставит старых. И когда наши бывшие правители, все эти господа Лайдонеры, Пятцы,
попытались перевести на свой политический язык мои строго научные изыскания. Я порвал с факультетом, ушел из университета и замкнулся здесь, в моей цитадели.
Руки у меня чистые, совершенно чистые, чистые. Я не собираюсь их грязнить, как не грязнил их ни в годы русского царизма, ни в дни этого безумца Гитлера.
Если я вас правильно понял, вы отказываетесь?
Вот, 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 вы поняли меня совершенно правильно. Вот только я никак не могу понять, милостивый государь, как вы могли попасть ко мне?
Как? Я позвонил, и мне открыли.
Вы позвонили, и вам открыли. Действительно, чего проще?
Разрешите присесть, товарищ профессор.
Что? Честь имею кланяться, милостивый государь. Лилек, я жду тебя к себе, у себя в кабинете.
Да, по-видимому, он остался верен себе.
Пока да. Но, уверяю вас, в один прекрасный день он проснется, закряхтит, начнет ощупывать себя и с удивлением и любопытством станет вглядываться в окружающую действительность.
У высокочтимого профессора, кажется, есть семья.
Да, жена, дети.
А как они?
Они расправляют крылья.
Да?
Да, да, уже расправляют крылья.
Приятно слышать. Приятно.
Послушайте, Сандер, не могли бы вы зайти ко мне сегодня же вечером?
Постараюсь.
Так я жду вас. Улица Куласона, дом 7, квартира 3.
Лилек, я жду тебя.
Иду, иду, мой друг. Всего хорошего.
Я исчезаю, а то дело может принять еще худший оборот. До свидания.
До свидания. Я к твоим услугам, друг мой.
С улицы вошел Ральф с тяжелым рюкзаком за плечами и с чемоданами. Огляделся. В комнате никого нет. Облегченно вздохнув, стал расстегивать ремни. На внутренней лестнице показался доктор Милас, как всегда румяный, суетливый, с бегающими глазками.
Ах, это ты вернулся?
Как видишь.
Все в порядке?
В порядке. Помоги мне, пожалуйста.
О, это хорошо. Хорошо, все обошлось без осложнений?
Почти. Если не считать того, что возле самого дома меня остановил патруль.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Да, встреча не из приятных. Я предложил лейтенанту папиросу, и мы немного поболтали о том, о сём. К счастью, парень оказался не из придирчивых.
Ночью придется поработать?
Конечно.
Ты присмотрел место?
Конечно, присмотрел. Мы располагаем, по крайней мере, половиной гектара.
О, вот это хорошо. Это очень хорошо. Молодчина, ничего не скажешь. Ну, а что слышно по ту сторону ограды?
Ничего особенного. Строят новую жизнь. Побывал даже на митинге.
Ай-яй-яй-яй-яй. О чем же там говорили?
Выступал председатель исполнительного комитета. Говорил, что в окрестностях города эсэсовцы творили свои тайные дела.
Что ты говоришь? Что ты говоришь? А места известны?
Места, да. Но прошлым летом военнопленных заставили уничтожить следы этой работы.
Ну что ты скажешь, а? Ну что ты скажешь?
Да.
Что-то жесткое, чуждое этому дому чувствовалось в неясных разговорах и делах холодного, циничного Ральфа и суетливого, излишне веселого доктора Милоса. С самим своим появлением они словно пробили еще одну брешь в цитадели профессора, хотя профессор по-прежнему с упрямой настойчивостью сторонился от жизни, погрузившись в гекзаметры Одиссеи. Если бы человек со стороны бегло взглянул на жизнь в доме профессора Милоса, он бы решил, что здесь ничего не изменилось. Вот вечер. В гостиной вся семья. Профессор не любит, когда дети вне дома. Конечно, здесь и писатель Лилак, здесь и давние знакомые Милоса, дряхлый архитектор Верихейн со своей молодящейся крикливой супругой. Писатель взволнованно рассказывает об автомобильной поездке, которую он сегодня совершил вместе с Лидией и Карлом.
Сегодня, как я уже вам сказал, мы совершили автомобильную экскурсию втроем.
Что такое автомобильную экскурсию в такое время?
Автомобильную экскурсию?
Господи!
Сколько раз я твердил,
что твои дети должны проводить все свое время здесь, в твоей цитадели. Но на этот раз вы решили нарушить твой запрет. Ответственность я взял на себя.
Я ничего не понимаю.
Мы были в лагере смерти. В Клоге.
Где?
В Клоге? Но ведь это то место, где...
Господи, в Клоге!
Да. Это место, где среди развалин и пепла сгоревших бараков лежит 2500 трупов безвинных людей. Это место, где...
Карл, перестань! Перестань!
Молчать!
Замолчить! Замолчите!
Карл, я прошу тебя, перестань.
Но что случилось, друзья мои? Что случилось?
Карл, не говори.
Ничего не случилось. Просто мы не хотим ничего слышать об этом. Не хотим. Вот и все.
Нет! Вы должны слышать! Мы там видели остатки гигантских костров, на которых...
Карл, ни слова!
Мы увидели стерзанную женщину. Мать! Она лежала рядом со своим ребенком. У ребенка прострелена головка. А рядом старик... Словно в предсмертной молитве протянул руки со скрещенными пальцами. И рот его был широко раскрыт. А возле ворот бутылки с вином, закуски.
Возмутительно. Тащить сюда весь этот ужас. Ты, Лилок, ты, конечно, убежден, что это называется познанием действительности. Нет! Нет! Отравлять молодые души не значит воспитывать их. Ты скажешь, правда жизни, я отвечу. Учи людей на идеалах красоты, а не на гримасах отвратительной действительности.
Совершенно верно, господин профессор, совершенно верно. Может быть, выпьем кофе? Анна! Анна!
Да, госпожа.
Анна, дайте нам, пожалуйста, кофе.
Стол накрыт, госпожа.
Хорошо. Прошу, господин Верихайм. Госпожа Верихайм.
Подумайте, пить кофе? Даже в такое время вы не оставили своих благородных привычек. Папочка, нас зовут пить кофе, идем.
Ужасно. Ужасно, ужасно.
Благодарю, сердечно благодарю.
Пожалуйста, пройдите в столовую. Аугуст, пройди к гостям. Господин Лилак, а вы не хотите кофе?
Сейчас. Докурю только папиросу.
Хорошо.
И я тоже прелестная тетя.
Карл, идем с нами.
Хорошо, мама.
Мальчик. Идем.
Итак, вы ездили в этот пресловутый лагерь в Клоге?
Да.
Ужасно. Ужасно, не правда ли, а?
Более чем ужасно. Теперь мне все это кажется каким-то кошмарным сном. Эти люди, спавшиеся каким-то чудом, они бродят среди костров. Они ищут родных, друзей и не находят. Штабеля трупов. И все это происходит в наши дни, в середине 20 века.
О чем беседа, если не секрет?
Господин писатель посетил сегодня лагерь, о котором ты вчера рассказывал. Оказывается, не 500, а 2500 трупов.
Стоя там, я вдруг ясно понял эпос этого разбойничьего народа. Их песню о нибелунгах.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Благодарю, сердечно благодарю. Эта чашечка черного кофе была для меня, ну, просто нектаром. А теперь нам пора домой.
Очень жаль, что так рано. До свидания.
До свидания. Папочка, домой.
До свидания.
До свидания.
Пойду я. Нам по дороге.
Доктор подходит к Ральфу, оглядывается... И, убедившись, что они одни в комнате, тревожно, без обычной своей улыбочки, смотрит ему в лицо.
Ну?
Ничего, все в порядке.
Доктор и Ральф, не сказав больше друг другу ни слова, быстро проходят наверх в свои комнаты. С балкона входят Лидия и Карл. Оба они взволнованы.
У меня до сих пор все это стоит перед глазами.
У меня тоже.
А ты обратил внимание, как они все запротестовали, когда мы хотели рассказать?
Пусть протестуют. Найдутся люди, которые запомнят это на всю жизнь, как мы.
Но что это изменит?
Погибших на кострах не воскресить. Но это заставит живых жестоко покарать тех, кто посмел так надругаться над миром.
Всем нужно было бы увидеть это. Всем, всем, всем! Господи, где эти люди, которые отомстят за все?
Ты была на митинге? Слышала красных бойцов? Они эти люди.
Карл.
Что?
Я не хотела тебе говорить... Этот майор, он тот самый человек, который летом скрывался у нашей Анны.
Какой майор?
Ну, тот, который открыл сегодня митинг. Он говорил лучше всех. Помнишь, это ведь ему ты дал напиться, когда красные брали город.
Так это он?
Ну, конечно.
Ну, вот почему он показался мне таким знакомым.
Ты не рассердишься, если я попрошу тебя... Оставить меня одну.
Ну, хорошо. Хорошо.
Ничего, ничего, сынок, все уже спят.
Все-таки, мама, ты напрасно беспокоишься.
Оставь, милый, посидишь у меня хоть часок, выпьешь чего-нибудь горячего.
Это было бы, конечно, не дурно, но...
А, Лидия, вот видите, как хорошо все вышло. Хотел оставить матери письмо для вас, и вдруг встречаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я хотела проводить к себе сына, чтобы никого не побеспокоить.
А разве вы его мать?
Да. Мать. Тогда я не могла сказать вам об этом. Уж вы не сердитесь на меня, голубушка.
Поверь, мама, она не рассердится. Кстати, мне и самому надо попросить у нее извинения. Я не исполнил своего обещания. Вы не забыли?
Помню. А почему вы не пришли тогда, летом?
Вышло так, что неожиданно я получил срочное задание.
Я подожду тебя, сынок.
Да, мама, я сейчас приду.
А я видела вас в тот день, когда вы брали город. Я стояла там наверху.
Ага.
А сегодня на митинге я слышала вашу речь.
Да, и я сразу увидел вас в толпе.
Сумеречным осенним утром Ральф привел в дом незнакомца. Это был высокий человек в штатском костюме, но с подтянутой фигурой и твердой поступью военного. Убедившись, что в гостиной никого нет, Ральф пригласил гостя за маленький столик подальше от дверей, чтобы никто не услышал их разговора. На столике появилась бутылка вина лучшей марки из имевшихся в чемоданах Ральфа.
Твое здоровье, дружище.
Прозит, я слышал, в городе производится регистрация населения. Тебя это еще не коснулось?
Коснулось, уже ходил, все в порядке.
Очень хорошо. Спрашивали о месте твоей службы во время оккупации?
Спрашивали, обошлось и это. В моих документах сказано, что я находился в одном из отдаленных городков на маленькой хозяйственной работе. Не повторить ли?
Битэ? Как ты думаешь устроиться в дальнейшем?
Надеюсь уже послезавтра сидеть за рабочим столом в советском учреждении. Час тому назад мои анкеты поступили к товарищу заведующему, а 16:30 по этому поводу у меня с ним состоится более подробная беседа. Твое здоровье.
Прозит, это тебе.
О, письмо. От кого?
Не знаю.
Черт возьми, о чем же это?
Не знаю.
Так, в дальнейшем ты сам будешь приходить?
Не знаю. Да это и не важно. Кто бы ни пришел, запомни. Его имя Чибис.
Чибис?
Да.
Больше не желаешь?
Данке. Auf Wiedersehen.
Всего хорошего. Чибис. Чибис. Так, 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 так.
Ральф дома? Налида-та, тайди-ла-ла-ла, тайди-ла-та. Привет, привет, кузен. Что я вижу? Коньяк? Мартель? До военного качества, черт побери. Времен самого Ноя. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же этот принц, которого ты угощаешь таким дорогим вином?
Угадай.
Ну?
Между прочим, это касается немного и тебя.
И меня?
Прочти.
Что?
Ясно теперь?
Как что? Это же бессмысленно. В нынешней обстановке это бессмысленно.
Может быть. Лично я персона слишком маленькая, чтобы судить об этом.
Нет. Нет, нет и нет. Я не желаю. Не желаю. Довольно. Корабли тонут даже у тихой гавани, а нам предлагают пуститься в бурное море на челне. Какого черта мне еще нужно? Квартира есть, обстановка есть, на черный день отложено. А там? Там ведь кроме пули или виселицы я же ничего не заработаю. Я выхожу из игры окончательно.
Думаю, что нет.
Думай, что тебе угодно.
Видишь ли, дорогой мой, иногда человек попадает на такую дорогу, что ему остается шагать. Шагать, шагать и шагать. Стоит ему остановиться, и песенка его спета.
Что ты хочешь этим сказать?
А вот что. Отстранившихся от дела приравнивают к предателям. Понял?
Ах, так?
Да, так. Пока это извещение, чтобы на учете. Произойдет что-либо в дальнейшем неизвестно. Все, конечно, зависит от положения дел на фронте, на последнем этапе войны.
Ну, конечно, это так. Ну, конечно, это так. Ну, а как обстоят наши собственные дела?
Прошу. Вот деньги.
Фу. Значит, все в порядке.
В порядке.
Значит, труд наш окупился.
Даже сверх ожидания.
Вот это хорошо. Вот это хорошо, хорошо, когда человек вознаграждается за свои мытарства и риск. О, мне нужно бежать. Ты знаешь... Я уже вернулся к врачебной деятельности, появилась даже частная практика.
Ну, погоди, погоди, куда спешишь?
Нет, 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 пора, пора. Да, кроме того, сегодня первое собрание нашего политкружка. Вступительную лекцию читает один ответственный товарищ из городского комитета партии. И я ни за что не хочу пропустить это собрание. Ну, благодарю. Все хорошо.
До свидания.
Лидия с книгой в руках спускается в гостиную. Ральф, пьяно улыбаясь, подходит к Лидии, пытается ее обнять.
Ну?
Что тебе?
А ты очень похорошела.
Опять ты со своими глупостями?
Да-да, очень похорошела.
Ральф!
Цветешь, все цветешь. Дочь моего отца.
Идиот!
Лидия резким гневным движением вырывается, убегает. Из своего кабинета выходит взволнованный, возбужденный профессор Милас. Он ищет Эву. В руках у него страницы рукописи.
Эва! Эва!
Да, да, иду.
Я всюду ищу тебя. Ты так мне нужна, так нужна. Ах, ты здесь тоже, Ральф?
Я могу уйти.
Нет, отчего же, пожертвуй ты мне несколько минут. Видишь ли, дорогая, ты знаешь, как редко я решаюсь прочитать тебе что-нибудь из своих писаний, и мне все кажется, что я не должен этого делать до той поры, пока не поставлю последней точки на последней строке. Ну вот, на этот раз, в виде исключения, позволь прочесть тебе несколько строк, всего только несколько строк. Они никак мне не давались. Я бросал их, шел дальше, возвращался к ним снова и снова бросал, пока сейчас вдруг не написал их легко, свободно, одним дыханием. Это так необыкновенно, что мне потребовалось проверить себя, не сон ли это. Сейчас же проверить. Вот я и прошу вас обоих, прошу, прослушайте вот эти несколько строк, ну всего-всего только несколько строк. Вот они. Зевсова дочь, синеокая дева Афина Паллада, Зевсу сказала: «Отец наш Кронион, верховный владыка,
Верно, кару свою заслужил Одиссей хитроумный. И да погибнет, как он, каждый закон твой нарушив. Но сокрушает он сердце мне горькой своею судьбою. Страждет давно Одиссей, заключенный на острове Диком. Молит о смерти себе, и, горюя в плену, вспоминает милую сердцу Итаку, друзей и сподвижников верных. Милостив будь к Одиссею, изнывшему в тяжкой неволе. Нет, не преступник, кто верность друзьям и любезной отчизне в сердце прилежно хранит, черной бедою настигнут. Но тот преступник вдвойне, о великий отец наш Кронион, кто ото всех отступив и втайне всех ненавидя, кровных своих предает и своей изменяет отчизне.
Ну как, получилось что-нибудь?
Божественно. Божественно.
Преувеличиваешь, сын мой. Нет, лесть никогда меня не привлекала. Ну а ты, ты дорогая, неужели тебе нечего мне сказать?
Да, это прекрасно. Это прекрасно. Но, откровенно говоря, даже самые блестящие из твоих достижений не могли бы сейчас взволновать меня здесь. Мне кажется, что даже Гомера надо читать не в цитадели, а под широким открытым небом. Впрочем, об этом нужно или очень много говорить, или молчать. Молчать, как мы с тобой молчим, день за днем, год за годом.
Да? Ну что же, Nemo ultra posse obligatur. Никто не вправе давать больше того, чем он обладает. Благодарю вас обоих.
Благодарю.
Ну, мачеха.
Вот она жизнь.
Жизнь в цитадели. Ну, мачеха, жена моего отца.
Ты пьян.
Если бы профессор Милос пристально вгляделся в окружающее, он скоро понял бы, что и в его цитадели жизнь не была тихой. Он увидел бы и другое, что новая жизнь везде пускала свои крепкие корни. Нередко, когда в гостиной сидели супруги Вейрхейн или кто-либо еще из старых знакомых, в комнате Лидии собирался свой круг друзей. Карл, Анна и майор Куслоп. Когда однажды Эва, разыскивая Анну, зашла к Лидии, она застала здесь всех друзей.
Лидия, Лидия, ты не знаешь, куда девалась наша Анна?
Я здесь, госпожа.
О, извините, товарищ майор.
Что это? Тайные собрания? О, придется и нам принять в нем участие.
Ну, не стоит мешать молодежи.
Мама!
Что, дитя? В чем дело?
Посиди с нами.
Ну, конечно, конечно.
Я пришла сюда поболтать со своим сыном.
Со своим сыном?
Да, мама, познакомься. Майор Куслом.
Очень рада встретиться с вами. Значит, это вы и есть тот таинственный сын нашей славной Анны, о котором мы так много слышали?
Очевидно, я.
Что-нибудь спешное, госпожа?
Нет, 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 ничего спешного. Муж провел весь день за работой, устал. Просит горячего кофе. А я не нашла кофейника. Если вы мне скажете, где он, я сама.
Мама, пожалуйста, не уходи.
Да подождет он со своим кофе. Ох уж эти поэты-ученые. Нервы у них так истрепаны, что они без конца поглощают этот свой кофе. А вы оттуда, товарищ майор, с Востока?
Да, я недавно с Востока. Но родом я отсюда.
Господи, как интересно. Значит, вы собственными глазами видели все то, о чем здесь говорят только втихомолку.
Нет, я видел там собственными глазами то, о чем можно говорить открыто и громко.
Что вы говорите?
Может быть, нам все-таки лучше уйти?
Да подожди, да потерпи немного.
Мама.
Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Остаюсь.
Вы разрешите закурить?
Пожалуйста.
Спасибо.
Да, Карл, Какая-то девушка в военной форме спрашивала тебя, хотела видеть непременно тебя лично. Зачем она приходила?
Вот.
Что это такое?
Прочти.
Это значит, что...
Это значит, что скоро я ухожу в армию.
Как же это так?
Как ты? В армию?
Да, прислали повестку. Собирают силы для последнего удара. И все.
Видишь ли, мама, без него конец войны сомнителен. И все.
Господи, да что за сумасшедшие дни? Ты, Карл, на войну. Пойти и дать себя убить.
Дорогая крестная, это совсем не входит в мои планы. Уж лучше я буду убивать немцев.
Ну вот что, шутки шутками, но ты должен исчезнуть.
Как исчезнуть?
Ну известно как, да ведь это же не шуточки. Говорят, немцы дерутся как дьяволы.
Ну и пусть дерутся.
Да ты ж совсем еще ребенок. Да разве ты сумеешь уберечь себя от пули?
А в бою себя не берегут.
Замолчи, крестник. Мне кажется, что ты сам добиваешься, чтоб тебя взяли.
Совершенно верно, добиваюсь.
Ты с ума сошел? Ты не пойдешь драться, понятно?
Ну зачем ты так говоришь, крестный?
Он идет на войну. Он тоже начинает заниматься политикой. Пусть только отец узнает. Он тебе задаст такую головомойку.
Это официальный приказ. Это призыв на военную службу.
Пусть убираются со своим призывом. В 41-м году мы видели эти призывы. Однако нашлось немало таких, которые не пошли, вот и все. И сейчас кое-кто отправил своих сыновей в деревню. Вот тебе и призыв. Да спроси хоть у своего приятеля, вот товарища майора. Легко ли ему там было? Наверное, не раз жалел, что вовремя не выбрался из этой каши.
Такой глупости я спрашивать не стану. А что касается меня самого, то я пройду через всю Германию. Войду в Берлин. Я должен воевать. И не только за себя, но и за отца. Я постараюсь исправить то, в чем он ошибается.
Господи, так говорить об отце? Да в чем же он, по-твоему, ошибается?
Да, Карл, тебе следовало бы подумать, раньше, чем говорить такие вещи об отце.
Стыдно, стыдно. Удар может хватить от подобных разговоров. Я пойду вниз и подожду тебя там. Господи, чего только не наслушаешься в наши дни.
Напрасно ты погорячился. Крестная рассердилась.
Ну и пусть. Ведь то, что она говорит, возмутительно.
Но разве ты не понимаешь, как это глупо? Так ссориться.
Глупо с ее стороны.
Особенно, когда мы не одни, когда у нас гости. Извините нас, пожалуйста, товарищ майор, за эту неожиданную перепалку.
Ну что вы. Все это проблемы, которые здесь, на нашей родине, часто вызывают споры.
Да, вы думаете. Да, это правда. Мы очень часто сами не знаем, как правильнее поступить.
Я знаю.
Могу я обратиться к вам с вопросом? Прямо, без обиняков.
Пожалуйста, пожалуйста.
Что вы думаете обо всем этом?
То есть, кто прав? Эта дама или ваш сын?
Да.
По-моему, единственно возможное и правильное решение этого вопроса – то, которое принял ваш сын и мой молодой друг. Я совершенно убежден в том, что вы хорошая мать. Но будьте осторожнее. Не толкните своего сына на неверный путь, который может запятнать всю его дальнейшую жизнь.
Это значит, что...
Это значит, что товарищ майор думает, что я должен идти в армию. Я так и сделаю.
Правильно. Я так думаю. Разрешите мне говорить с вами откровенно. Вы боитесь взглянуть на мир открытыми глазами. Я знаю, когда ваш сын упомянул об эсэсовском лагере смерти, вы сразу его остановили. Почему? Почему?
Почему? Потому что мои нервы слишком слабы. Все эти жестокости, все эти ужасы, я не могу. Не могу.
А вы все-таки попробуйте. Все-таки попробуйте. И если это вам удастся, то вы сами дадите своему сыну в руки оружие. И, отправляя на фронт, благословите его.
Может быть. Может быть. Простите. Простите. Сколько вам лет?
30.
30. А военную форму вы носите с самого начала войны?
Да.
То есть уже 4-й год?
Да, уже 4-й год.
А кем вы были до войны?
До войны? До войны я был инженером-строителем.
Инженером-строителем?
Да. А еще раньше я был сыном очень бедного отца, упрямцем, который никак не хотел мириться с тем, что ему давала жизнь.
Тогда вы должны быть твердо уверены во всем том новом, за что вы так долго сражаетесь.
Да, в этом я твердо убежден.
С юных лет?
С юных лет. Пожалуй, приходится сознаться, до войны мое отношение к советскому строю было скорее теоретическим. А все, что опирается только на теорию, на трезвый разум, оно не согрето настоящим чувством. И любви, и ненависти меня научила та гигантская битва, в которой мне по воле судьбы пришлось принять участие.
Научила так любить и так ненавидеть.
Да, любить и ненавидеть.
Любить вот это новое.
Да, все то, что ведет человечество к счастью, хотя бы ценой больших страданий, ценой тяжелого самоотверженного труда.
А ненавидеть?
Ненавидеть? Ненавидеть все жестокое, злое, пробуждающее в людях самые низкие страсти и инстинкты. Ненавидеть чудовище, имя которому новый европеец.
Новый европеец. Мне кажется, несколько дней тому назад я увидела своими глазами лицо этого нового европейца.
Простите, время уже позднее. Придется прервать нашу беседу. Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Спокойной ночи, товарищ майор. И благодарю вас от души.
За что, госпожа Милс? Между прочим, когда я зайду к вам в следующий раз, мне, очевидно, придется похитить вашу домоправительницу. Надо начинать оседлый образ жизни.
Да, 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 конечно. Конечно, я понимаю. А мы и не знали, что у нашей славной Анны такой сын,
который... Такой сын, который в течение 3 с лишним лет не имел возможности подумать о ней. Теперь надо постараться исправить это.
Да, да, конечно.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи, товарищ майор.
Я провожу вас.
Не надо. Уже поздно. Еще раз спокойной ночи.
Спокойной ночи. Лидия. Лидия. Дочурка.
Да, мама.
Тебе очень хотелось проводить его.
Да, мама.
А почему ты этого не сделала?
Мама!
Ну, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот и Карла тоже скоро будем провожать.
Мама!
Мальчик мой! Хорошо, 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 хорошо.
Как-то днем, когда Ральф был один в гостиной, за его спиной неожиданно раздался незнакомый голос.
Привет.
Ральф привычным движением сунул руку в карман за револьвером и быстро обернулся.
Что вам угодно?
Бросьте, между прочим, не носите при себе оружие. Это опасно.
Кто вы и что вам угодно?
Что мне угодно, я вам объясню. А что касается того, кто я... Я Чибис. Называйте меня просто товарищем Чибисом.
А, это другое дело.
Мне надо передать вам кое-какие устные инструкции. Понемногу вам придется начинать действовать.
Да?
Выяснилось, что так называемая цитадель вашего отца очень подходит для устройства миниатюрной радиостанции.
Да?
А разве это не так? Видный ученый на покое. Его чудачествами можно объяснить многое. Нынешние властители высоко ценят его и решили считаться с его странностями. Может случиться даже, что придется организовать в доме вашего отца наш местный центр. На вас лично возлагаются большие надежды. Но внешне надо держать себя безукоризненно. Понятно?
То есть?
То есть избегать всего, что могло бы вызвать хотя бы тень подозрения. Никакой критики советского строя, никаких анекдотов, ни в коем случае не иметь при себе оружия. Понятно?
Понятно.
Вы тут реализовали кое-какие ценности. Это допустимо. Но при этом действовать надо крайне осторожно. О первой вашей операции этого сказать нельзя.
Но мне кажется, я принял все меры,
чтобы... О, да, мы знаем вашу ловкость, но, по-видимому, вы кое-чего не учли. Как обстоят дела с вашим двоюродным братом, господином доктором?
В каком смысле?
Вы доверяете ему?
Вполне.
Так. Все же помните, первое время не следует посвящать его в какие-либо серьезные дела. А если вы почувствуете с его стороны малейшую опасность, тотчас задуть свечу. Понятно?
Понятно. И этот возможный шаг должен сделать я сам.
Вы сами.
Разрешите один вопрос.
К вашим услугам.
Действительно, есть хоть какая-нибудь надежда сохранить нашу сеть?
Увидим. Увидим. Одни устои рухнули. Теперь придется попытаться опереться на другие. Доллар ничуть не хуже рейхсмарки. Одним словом, будем надеяться на противоречие между мистером Черчиллем и Востоком.
И это означает, что...
Да.
Ручейки нашей организации надо направить по другому руслу.
Вот именно. И это уже делается. Завтра вечером в 9:45 вас будут ждать у северного угла вашего дома. Передадут нужный материал и указания. Это все. Goodbye.
Всего хорошего. А, мальчик, ты собираешься уходить? А я как раз хотел поговорить с тобой. Может быть, мы поднимемся ко мне наверх?
Нет. У меня всего несколько минут. Говори здесь и поскорей.
Видишь ли, дорогая...
Я прошу не обращаться ко мне с подобными эпитетами. Я не давала для этого никакого повода.
Ну, поверь, я так хотел, чтобы между нами...
Почему это кривляние?
Видишь ли, ко мне попало, как это неважно, некое письмецо, адресованное тебе, которое ни в коем случае не должно попасть в руки моего почтенного отца.
Письмо?
Да. Человек забывчив. Теперь, может быть, вспоминаешь?
Так ты украл?
Да.
И ты думаешь, что из страха быть разоблаченной я... Какая низость?
Ничего не поделаешь.
Какая низость?
Ничего не поделаешь. Что делать, мальчика? Жизнь — борьба. Борьба за свое благополучие. Вот позволь заметить тебе. Ты взрослая женщина, а ведешь себя, как капризная девчонка. Ну, будь благоразумна, или я заставлю тебя. Слышишь? Заставлю. А завтра ты сама будешь смеяться над своими предрассудками. А вот это письмецо, вот это пылкое любовное послание ты спокойно унесешь с собой, как будто оно никогда не покидало твоей сумочки.
Не смей! Никогда б я не поверила, что на свете существуют такие мерзавцы.
А, совесть не позволяет. К дьяволу сентиментальность. Нынешний век – это век свободных людей. Ну, не мучай себя этой пропыленной чепухой. Ты жена моего отца, и поэтому ты думаешь, что ты для меня табу? Какое-то бессильное существо стоит на моей дороге, и высокая мораль утверждает, что я не могу столкнуть его. Я способен убить, если не добьюсь цели. Удушить, если не добьюсь своего.
Ты кончил?
Да.
Теперь выслушай меня.
Говори.
Несколько дней тому назад мне открыли глаза на лицо нового европейца, который еще недавно домогался господства над миром.
Ну?
Ты считаешь себя этим новым европейцем?
Да, да.
Ты жестокое, злое, подлое животное. Вот ты кто! Я слышала об ужасах в Клоге. Я читала о лагерях смерти в Польше и Украине. Я спрашивала себя, откуда берутся эти люди-звери, которые придумывают, организовывают и осуществляют весь этот ад.
Сейчас я уже не задаю себе таких наивных вопросов.
Да?
Ты зверь! Тот, кто с дикой пеной у рта набрасывается на собственного отца, способен на все. Тебе нет места среди живых людей.
Ну, оставь, оставь свой жалкий
грех. Не прикасайся ко мне.
Ты никуда не уйдешь от меня, слышишь, никуда.
Не думаешь ли ты удержать меня своей силой нового европейца?
Берегись, мачеха, или я пущу в ход это письмо. Вряд ли тебе это понравится.
Да, мне оскорбительно думать, что этот дорогой для меня человеческий документ находится в твоих грязных руках. Тот, кто писал это письмо, был честным человеком. Честной была его любовь. Долгие годы таил он ее в своем сердце. И только когда ему осталось жить всего несколько часов, он отослал мне свою исповедь. Я не скрывала этого от твоего отца. Он знает об этом письме.
Берегись, мачеха, берегись!
Я не боюсь тебя. Тебя не боится больше никто. На улице народ! И будь уверен, что 9 человек из 10 готовы тебя схватить.
Ральф из-под лобья смотрит на Эву с лицом, искаженным звериной яростью, но, сдержав себя, освобождает ей путь. Эва, не взглянув на него, выходит. Воскресным днем в гостиной Милоса снова собрались обычные гости. Писатель Лилак и супруги Верихейн. Но сегодня в гостиной был и майор Куслоп. На шахматном столике в беспорядке стояли фигуры, неубранные после игры. Профессор, откинувшись в кресле, прислушивался к разговору. Говорили больше майор и писатель. Архитектор Верихейн однотонно, почти бессмысленно бормотал одно и то же.
Ужасные дни, жуткие дни.
Но, товарищ архитектор, так же и великие дни, не да. Правда ли?
Да, и великие дни, да.
Да, это правда. И великие дни. И горе тем, кто из-за деревьев не видит леса. А какие противоречия на каждом шагу. Отец сражается по одну сторону баррикады, сын по другую. Один брат в одном лагере, другой в противоположном.
Конечно, встречаются и такие противоречия. Но это все же нетипично для нашего времени.
А что типично для нашего времени? Вот ваше мнение, майор.
Что типично для нашего времени? В тяжелые дни пребывания в немецком концлагере мне пришлось соприкоснуться с группой русских юношей, старшему из которых было 16 лет. Они попали сюда из Украины. Когда немцы захватили их родные места и начали водворять там свой новый порядок, эти еще не оперившиеся юнцы столковались между собой и решили начать борьбу с врагами своей родины. Они вели пропаганду среди своих сограждан, они помогали бежавшим военнопленным, они совершали нападения на фашистские обозы. И вот с ними случилась большая беда, ведь осторожности они еще не успели научиться. Они попали в ловушку, расставленную немцами. 6 юношей и 2 девушек поймали с поличным. Их зверски мучили и приговорили к повешению. И что вы думаете? Как повели себя эти дети? Они видели, как их товарищи поодиночке вздергивали на виселицу. Видели предсмертные судороги. Но не выдали себя ничем.
Это замечательно.
Быть может, они не совсем хорошо владели ножом и вилкой, но геройски умереть они сумели. Так вот, профессор, это типично для нашего времени.
О, Господи.
Да, да.
Ужасное время. Страшное, жуткое время.
Великое время.
Значит, вы побывали и в немецком концлагере.
Испытал и это.
Тяжело вам приходилось там?
Да, по головке не гладили. Я бы тогда даже в зеркале себя не узнал.
Ну вас, майор, вы шутите даже по поводу таких вещей. Скажите, пожалуйста, а общий процент смертности был велик?
Один товарищ из Белоруссии, инженер-электрик, утверждал, что за 2 года там было умерщвлено более 100 000 человек.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Жуткие времена, страшные времена.
Ральф, ты слышишь, более 100 000 человек. Но вы все-таки спаслись.
Как видите.
Значит, ваша вина была не так велика.
Нет, дело не в этом. Но господа соотечественники решили, что я могу быть использован в качестве рабочей силы, пока сам не отправлюсь на тот свет. Однако моя физическая выносливость была так же велика, как и моя решимость сбежать из этого ада.
Господа соотечественники, почему вы сказали «господа соотечественники»? Разве вы немец?
Нет. Но те, в чьих руках была моя судьба, оказались эстонцами.
Ай-яй-яй. Это значит, что...
Да, это значит, что и среди нас нашлись подобные экземпляры.
Что вы говорите?
А потом, вы не встречали этих мерзавцев?
Нет.
Но вы узнали бы их теперь?
Трудно сказать. Мундир в известной мере сглаживает разницу между людьми. Думаю, все же, что узнал бы.
А сколько этих соотечественников там было?
Двое.
Ну, что вы скажете? Что вы скажете?
Дорогие гости, позвольте теперь сделать вам маленькое сообщение, касающееся одного немаловажного события моей жизни.
Анна, Анна, дайте нам вино.
О, да, господин профессор,
как лучше обнести всех?
Нет, не стоит. Даже самый ленивый осел и тот сам доберется до кормушки.
Прошу, прошу, господин Варихан, госпожа Варихан.
Ну, событие.
В труде, которым я занят в последнее время, я могу отметить некоторые успехи. Ну, да-да, не скромные, скромные успехи.
За успех в работе господина профессора.
Благодарю.
Это, вероятно, касается нашего слепого Гомера.
Да-да. Нынче ночью я закончил перевод первой песни «Одиссей».
Поздравляю.
Поздравляю.
Ай-яй-яй, какая новость, какая новость. Подумать только, я... Занят этой работой уже четвертый год. Да-да-да, ведь уже четвертый год. Я принялся за перевод весной 41-го, как только порвал с университетом. Мне не хватало веры в свои силы. Но втихомолку я работал, работал вот здесь, в этом благословенном уголке. Но дело не в этом. Важно то, что каждый из вас, сам того не замечая, помогал моему вдохновению, поддерживая высокий чистый строй того своеобразного мирка, который вами счастливо окрещен, как моя цитадель. Благодарю вас за эту помощь и прошу не отказать мне в ней и в дальнейшем.
А вы, профессор, убеждены, что внешней жизни не удалось проникнуть в вашу цитадель?
Благодарение богам не удалось.
И вы надеетесь, что так останется и в будущем?
Сделаю для этого все, что от меня зависит.
Ужасное время, страшное время, жуткое время.
Да, папочка, ты совершенно прав. Страшное время, жуткое время. Но нам пора домой. Темно, ветер, спокойной ночи.
Не смею задерживать.
Ну, не желает ли кто-нибудь заняться гимнастикой ума? Не желает ли кто-нибудь сыграть в шахматы? Ральф, не сыграешь ли со мной?
Играть? Нет.
Ну что ж, неужели не найдется никого, кто желал бы поманеврировать здесь на этих 64 клетках шахматной доски?
Сейчас 11:30. Так-так. Я, пожалуй, попробую.
А прекрасно, прекрасно. Займите место.
Мне хотелось бы сыграть с вами, господин Ральф.
А что ж, тем лучше, тем лучше. Сказать по правде, мне всегда одинаково нравилось как играть самому, так и смотреть на игру других. Ну, Ральф, принимаешь вызов?
Хорошо, я согласен. Выбираете, товарищ майор?
Черные? Прекрасно. Значит, вы начинаете.
Хорошо, начну.
Ральф, черт, какой бессмысленный ход.
Но ты же видел, что он вынудил меня так пойти.
Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
Ай-яй-яй, инженер, вы же играете, так сказать, не на жизнь, а на смерть.
Ральф, еще одна глупость. Как завывает вьюга.
Так.
Бог мой, что ты делаешь, Ральф?
Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
Ух, как бушует. А у меня ночное дежурство. Ну-с, нужно собираться.
Послушай, Ральф, но ты играешь как сапожник.
Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
Ну-с, оставьте, майор, не я выбирал, а вы. Зажмуримся и героически, так сказать, как подобает мужчине, пойдем навстречу своей неизбежной участи. До свидания, друзья.
Доктор открывает балконную дверь, но быстро пятится. Бледный, озираясь, подходит к Ральфу, силится что-то сказать.
Ральф,
ну что там?
Красноармейцы.
Да, вы выбрали неверный цвет, господа. Как вы, господин комендант лагеря, так и вы, господин лагерный врач.
Ральф, не теряя ни мгновения, вскакивает, бросается к балконной двери, видит блеснувший в темноте штык, бежит в прихожую на пороге красноармейцы. Ральф с яростью озирается. Профессор, пораженный, не узнавая своего сына, смотрит на этого злобного, загнанного зверя. Майор Куслаб спокойно следит за Ральфом.
Кто вы? Кто вы?
Кто я? Один из немногих, кому удалось вырваться из вашего ада. Сегодня, как раз перед моим приходом сюда, арестованы и отправлены в надежное место ваши друзья во главе с так называемым Чибисом. Теперь очередь за вами. Ну! Арестовать обоих. Надеть наручники. Так будет надежнее. Принесите господину коменданту его пальто. Товарищ сержант, вы осмотрели его комнату?
Так точно, товарищ майор. Обнаружена скрытая в стене небольшая радиостанция, в вентиляционной трубе металлическая шкатулка. В ней золото. Главным образом кольца и зубы.
Зубы?
Да, золотые зубы. Подобные ценности эти господа не зарывали в землю вместе с их владельцами. Очень прошу извинить меня. Я выполнял свой долг. Как видите, профессор, цитадели существуют только в нашем воображении. В действительности их нет. Мне бы о многом хотелось поговорить с вами. Если вы разрешите, я зайду к вам завтра.
Быть этого не может. Не может быть!
И все-таки это правда.
Это правда, Аугуст.
Но мой сын, родной мой сын.
Да, это так.
Ничего, старина. Мы с тобой вместе еще повоюем.
Что это?
Писатель Лилак вглядывается в ночную тьму за окном цитадели.
Это ограда вокруг твоей цитадели. Ветер повалил ее.
Да, это ветер. Это ветер с востока. Ты слышишь, Аугуст? Начинается новая жизнь. Жизнь, за которую борются миллионы честных людей. Жизнь, которую с оружием в руках защищает Карл, наш мальчик. Ты слышишь, как она дышит, эта новая жизнь? Ты слышишь, Аугуст?
Слышу.